Никита Шарипов. Иной мир. Бессмертные. Глава первая. Старика разбудил громкий стук. Кто-то очень настырный хотел увидеться с Егоровым, и поэтому тому пришлось заставить свои суставы согнуться. С трудом спустившись с печи, он проковылял до двери и, не спрашивая, кого там принесла нелегкая, откинул крючок, имевшийся там больше для виду, нежели безопасности ради. Модест Карандашов так спешил войти в дом, что забыл пригнуться и треснулся головой о слишком низкий дверной косяк. Болезненно зашипев, тот сдержался от ругательства и, кивнув в сторону выхода, буркнул.
«Такая погода, Николаич, а ты все спишь. Пошли на лавке погутарим, новости интересные имеются. Ты им наверняка удивишься».
«Сплю, потому что устал и потому что старый», — недовольно ответил старик Егоров, но гостю не отказал и, будто в реальности, скрипя суставами, пошел следом.
«Старый, ага. Еще вновь свою песню про 100 лет мне петь начни, знаю я тебя».
Модест, оказавшись на улице, плюхнулся на лавку. И тут же заявил.
«Вот хоть убей меня, Николаич, но не верю я, что тебе столько. 80 лет, не более. Документы бы хоть показал, тогда другое дело. Тогда я буду вынужден поверить».
«Показывал, но ты не поверил. А я не любитель доказывать то, что и так является неизменным фактом».
Присев на лавку, Егоров тут же пожалел, что не прихватил отвар из трав, который у него всегда имелся в одном из чайников. Когда-то давно, еще во времена молодости, ему дал этот рецепт Миша Рос. Волшебное пойло из местных травок, по сути, являлось панацеей от всех болезней. И только благодаря ему Николаич в свои 100 с небольшим лет все еще оставался бодрым. Относительно, конечно, ведь всему был предел. Увы, но последние 5 лет старость стала чувствоваться особенно сильно, и старик уже не раз ощущал дыхание проказницы смерти. Она была слишком близко, дышала в затылок, практически наступала на пятки.
«Ты говоришь про то старое удостоверение какого-то чекиста, которое ты где-то случайно нашел?»
Модест через силу выдавил смешок, а затем громко сказал.
«Ты, Николаич, давай другим заливай, а меня такими сказками точно не обманешь. И надо же было имя собственное ради какой-то бумажки забыть. Вот же ты дурень. Или все же повезло, и оно совпало?»
«Издеваться надо мной пришел, Карандаш!»
Недовольно рыкнул Егоров, удостоив собеседника гневным взглядом, из-за которого тот сразу же покинул лавку и, вскинув руки, затараторил.
«Да нет, нет, Николаич, не хотел я тебя злить, не хотел! Не заводись! А то вдруг еще шиндарахнет инфаркт или инсульт какой-нибудь. Дыши спокойно, размеренно, а я пока новость расскажу».
«Попробуй угадать», —
успел перебить Модеста Егоров.
«Ты хочешь мне сказать, что схваченного паном Андрюшу Бокова и его не самые надежные друзья наконец-то решили спасти? Про это рассказать пришел? Если да, то не удивил нисколько. Еще вчера вечером все было известно мне».
«Да?» — Карандашов озадаченно почесал макушку. «Получается, что ты раньше меня обо всем узнал?
Кто слил, не подскажешь?
Хотя чего уж там... Не скажешь ты, все разведчика из себя строишь. Мне не сливают. Ко мне приходят за советом, Модест. Если бы не я, то эти олухи так и продолжали бы чесать головы, как это делаешь ты в данный момент. Несовестно тебе, а? Старика попусту потревожил».
«А нет, не попусту».
Любитель новостей вновь оживился.
«Еще есть кое-что, и оно поинтереснее прежнего. Поселок целая свита прибыла, прям армия настоящая, хоть и помятая малость. И с ними в компании разумный медведь. Можешь такое представить, старик? Вот и я не мог, пока своими глазами не увидел. Но и это еще не все. Совсем не все. Эти типы очень странными оказались. Они сразу же к Джервису Уилкинсу направились, захватили его». И уже с ним поперли в сторону дворца пана. Вот какие дела, Николаич. Там сейчас настоящая война намечается. Ой, что будет!»
Модест продолжал рассказывать, но Егоров уже не слышал его. Разум старика другим делом теперь занимался. В воспоминания ушел. На 30 с лишним лет назад пришлось вернуться.
«Что, Юрий Николаевич, так и будешь на своем стоять?»
Так тогда спросил Егорова Миша Росс, когда узнал о решении товарища.
«Все-таки уходишь, да?»
«Верно, уходишь, уже собрался, вижу».
«Старый я стал, командир, вот и ухожу. Вчерашний бой показал все мои недостатки. Из-за меня погибли бойцы, спасали дедушку, а могли себя спасти. Не будь меня с ними, и они бы выжили. Справились бы совсем значительно быстрее. Ошибки я начал совершать, Миша. Мой разум стареет, поэтому вижу только одно решение. Хочу уйти от всего этого. Пора на покой мне. И даже не спорь со мной, командир!»
Росс, положив руки на плечи Егорова, заговорил, глядя тому в глаза.
«Я не буду отговаривать тебя, Юра. Хочу отговорить, но нет, не буду. Мы с тобой поступим немного иначе. Поспорим на интерес. Если выиграю я, то ты вернешься на службу и вновь будешь бить врагов. А вот если я проиграю, то ты получишь свою свободу. И смерть от старости, ведь именно этого ты хочешь. Я ведь хорошо тебя знаю, Юрий Николаевич, очень хорошо знаю».
Егоров, не понимая, в чем суть, решил поинтересоваться.
«Какой спор? О чем речь?»
«О неизбежном, Юра. Только о нем. В данный момент, до того, как ты уйдешь, я готов предсказать твое будущее. Не все, нет. Только небольшую его часть. Но и ее будет достаточно, чтобы доказать мою правоту, когда она сбудется. Ну что, дашь мне ответ? Будем спорить?» Михаил в своей манере хитро улыбнулся. Егоров, растерянно заинтересованный, прикусил губу и тихо ответил.
«Не знал, что в тебе имеется дар предсказателя, товарищ Росс». «Имеется, и притом безотказный. Вот как я вижу твое будущее, Юра. Ты поселишься в одном хорошо нам известном поселке, в котором когда-то осталась часть твоей души, и там, Юрий Николаевич, ты встретишь свою глубокую старость. Нужные мне события произойдут, когда тебе будет 100 лет, может, чуть больше. С земли, посредством портала, придут странные люди. Странные, потому что им будет помогать разумный медведь, а эти существа абы кому не помогают. Среди этих людей будут минимум 2 человека, которых ты знаешь лично. Ермаков Никита, мой внук, и Владимир Рос, мой сын. Как только все это произойдет, ты тут же отправишься в это место. Я буду ждать тебя здесь, Юрий Николаевич. Буду ждать через 30 лет. Что бы ни случилось, не забывай про наш спор. И помни, что я его обязательно выиграю».
«Ты... откуда?»
Егоров тогда сильно растерялся. Но, быстро сумев совладать с собой, уже твердо спросил:
«Миша, как ты узнал про Заксенхаузен? Я ведь никому не говорил об этом. А остальное? Как? Это невозможно. Нет, всего этого точно не может быть. Мы ведь даже не знаем, смог ли твой сын спасти твоего внука. Там почти все погибли. Мне до сих пор страшно от одной мысли, что...»
«Не береги мою душу, Юра», — попросил Михаил и вновь положил руки на плечи друга. А затем, сделав вдох, сказал: «И не задавай лишних вопросов. Просто знай, что то, что тебе сейчас кажется бредовым, станет реальностью всего лишь через каких-то 30 лет. Ты доживешь, я тебе обещаю. Смерть точно не заберет тебя. И давай уже. Пора нам заканчивать затянувшееся прощание, Юрий Николаевич. Давай, давай. Уходи во свояси». И Егоров ушел. Но ушел только после того, как пообещал Михаилу, что выполнит уговор. Выполнят его даже при том условии, если малая часть из сказанного сбудется. И да, он ушел, полностью уверенный в том, что это была всего лишь шутка. Росс всегда был странным, и к 60 его странности только усилились, но представить, что все сказанное им станет реальностью, Юрий Николаевич точно не мог. Ни тогда, ни сейчас. Но как бы ни сопротивлялось человеческое представление, против фактов не пойдешь.